волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Американская компания «Стратфор» полагает, что Россия намерена изменить вектор своей политики на Южном Кавказе, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, реакция азербайджанского и армянского экспертов. Что принес визит Путина в Ингушетию? Суд над украинцами в Грозном. Чего ожидать от нового руководителя Северной Осетии Тамерлана Агузарова? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях. В Греции сегодня проходят досрочные выборы. МИД Польши подверг критике заявление посла России в Варшаве. Крымские татары начали продовольственную блокаду Крыма. В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Это пятые выборы за последние 6 лет, в течение которых страна находится в глубоком финансовом кризисе. Предыдущие парламентские выборы в Греции прошли 25 января этого года. В выборах участвуют 19 партий, однако основными соперниками являются ультралевая партия Сириза и оппозиционная партия «Новая демократия», которую возглавляет бывший министр обороны Греции Вангелис Меймаракис. Согласно результатам предвыборных опросов, обе партии имеют примерно равные шансы на выборах, однако ни одна из них не сможет получить число голосов, необходимое для создания однопартийного правительства. 28 августа президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о распуске парламента и проведении досрочных выборов. 20 августа лидер ультралевой партии Сириза Алексис Ципрас покинул пост премьер-министра, поскольку его курс на введение мер жесткой экономии, которых требуют кредиторы Греции в обмен на продолжение финансовой помощи, вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а также привел к расколу в его партии. Министерство иностранных дел Польши подвергло резкой критике заявление посла РФ в Варшаве и Министерства обороны России, касающееся сноса памятника генералу Ивану Черняховскому в польском городе Пенендзно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий, в заявлении МИД Польши говорится: «Особенно недопустимыми и абсолютно безосновательными считаем утверждения об исторической амнезии, которой как будто бы страдают польские власти, а также о подготовке почвы для возрождения нацизма, прозвучавшее 17 сентября, в день, когда поляки отмечают 76-ю годовщину нападения СССР на Польшу. Это нападение было совершено на основе тайного протокола между властями двух тоталитарных режимов Советского Союза и гитлеровской Германии. Настойчивое игнорирование этого неоспоримого факта российской стороной мы считаем хроническим случаем исторической амнезии и проявлением крайнего цинизма. В документе отмечается, что российская сторона была подробно проинформирована о процедуре устранения памятника генералу Ивану Черняховскому, которая продолжается уже несколько лет. Действующий договор между правительством Польши и России о могилах и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года не имеет отношения к символическим памятникам. Решения в таких ситуациях принимают в Польше власти на местах. Не оспаривая роли генерала Ивана Черняховского в борьбе с Третьим Рейхом, не следует забывать, что он был ответственен и принимал активное участие в ликвидации польского подполья, сражавшегося за независимость армии Краевой, говорится в заявлении МИД Польши.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в полдень началась бессрочная акция по недопущению грузового транспорта в аннексированный Россией Крым, организованная Меджлисом крымско-татарского народа. Акция проходит на границе полуострова с Херсонской областью Украины на пропускных пунктах Чонгар, Чаплинка, Каланчак. Как сообщает сайт крымско-татарского подразделения нашей радиостанции «Крым.реалия», на месте проведения акции На место проведения акции приехал уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Участники акции поставили на дороге неподалеку от административной границы с Крымом бетонные блоки, тем самым установив блокпост. Накануне в Геничинске было проведено заседание Координационного совета по блокаде Крыма, на котором были определены места нахождения участников акции на трех пунктах пропуска, расположенных на административной границы с Крымом. Главное управление МВД Украины в Херсонской области заявило, что к охране порядка во время акции будут привлечены около 100 правоохранителей и бойцы батальона «Херсон». По информации Координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт. Нынешний глава Крыма Сергей Аксенов осудил действия организаторов блокады. По его словам, власти Крыма будут следить за тем, чтобы возможное отсутствие украинских товаров не привело к повышению цен на продукты. В московском районе Марьино сегодня проходит митинг оппозиции за сменяемость власти. Акция согласована с городскими властями. Заявленное число участников митинга – 40 тысяч человек. Основные требования акции – отмена цензуры, освобождение политзаключенных, допуск оппозиции на выборы, прекращение войны на востоке Украины и борьба с коррупцией. Изначально сторонники оппозиционера Алексея Навального планировали организовать сегодня шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте академика Андрея Сахарова. Но мэрия отказала активистам в этом, сославшись на проведение большого московского марафона. Оппозиционеры предложили московской мэрии несколько альтернативных вариантов, но мэрия решила разрешить только митинг в Марьино.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Американская аналитическая компания Stratfor, Strategic Forecast, утверждает, что в скором времени в Нагорном Карабахе может поменяться статус-кво. Аналитики агентства считают, что политика России на Южном Кавказе претерпевает серьезные изменения. Опубликованный доклад не мог не вызвать острой полемики как в Азербайджане, так и в Армении. Появляется все больше признаков того, что Россия и Азербайджан могут сотрудничать, чтобы подорвать статус-кво между Арменией и Азербайджаном, связанное с тем, что Россия собирается направить туда миротворцев и попытаться установить долгосрочный контроль над регионом. В любом случае, гораздо лучшие отношения между Баку и Москвой в последние месяцы по сравнению с прошлым дают повод задуматься о том, не сделала ли Москва Азербайджану соблазнительное предложение на крайне националистическую тему Нагорного Карабаха. Пишут аналитики Stratfor. Они считают, что находящаяся в полной зависимости от России Армения не сможет возразить этому плану. Более того, на фоне стремления России разместить миротворческие силы в Нагорном Карабахе, президент Армении Серж Саркисян на недавней встрече глав государств ОДКБ в Душанбе заявил, что он не против подготовки миротворческих сил в Армении в рамках ОДКБ. Мы побеседовали о прогнозах американских аналитиков с азербайджанским и армянским экспертами. Наш первый собеседник – азербайджанский политолог и бывший обозреватель газеты Ени Мусават Азер Рашидуглу.
Stratfor пишет, что замороженный конфликт в Нагорном Карабахе в скором времени может быть разморожен, и что туда могут быть введены российские миротворческие войска. Насколько это реально, по-вашему?
Ну, в принципе, уже давно идет борьба между США и Россией, чьи миротворческие силы будут размещены на Нагорном Карабахе. Я думаю, что присутствие российских миротворцев на Карабахе нереально. Во-первых, против этого выступает Запад, а азербайджанские власти в энергоресурсной области зависимы от Запада. То есть этого не допустит Запад. Во-вторых, общественное мнение выступит против присутствия российских миротворцев в оккупированных территориях. С другой стороны, уже давно в Миссури слухи о том, что может начаться новые боевые действия в зоне конфликта. И с помощью российских военных Азербайджан может освободить оккупированные некоторые районы. Я думаю, что это тоже нереально. Просто в данном случае Азербайджан находится на стадии холодной войны с западными структурами. Поэтому официальному Баку нужен союзник. Но в качестве этого союзника они видят Москву, Кремль. Ну, я не думаю, что дело дойдет до того, что российские военные базы вновь вернутся в Азербайджан. Правда, речь идет о миротворческих силах, но все понимают подтекст этого вопроса. Москва стремится возвращаться и военное присутствие в Азербайджане. Но думаю, что если этого произойдет, общественное мнение Азербайджана будет против этого.
У меня два тогда вопроса. Кто когда прислушивался к общественному мнению Азербайджана, это раз. А во-вторых, Баку сейчас меняет вектор внешней политики, разрывая отношения с Западом. То есть реакция Запада может быть не так.
Очень интересный вопрос. Но я думаю, что если вопрос касается интересов Запада, то общественное мнение будут прислушиваться. Это уже не вопрос демократии, прав человека. Это не вопрос политических судьб, политических заключенных в Азербайджане. Речь идет о энергетическом безопасности Запада, поэтому придется все-таки официальному Баку прислушиваться общественному мнению, как внутри, как и за рубежом. Во-вторых, я не думаю, что Азербайджан способен сделать резкие выражения в дипломатии. Просто Баку недоволен тем, что Запад оказывает давление на Баку в связи с демократическими процессами. Вы знаете, власть Азербайджана просто зависима от Запада. Миллиарды долларов находятся в банках Запада. Дети азербайджанских чиновников учатся на Западе. То есть Запад является защитителем интересов азербайджанских чиновников. Просто эта антизападная истерия преподносится как изменение внешнеполитического курса. Я не думаю, что Баку просто способен изменить этот вектор. Азербайджан останется в процессе евроинтеграции, просто перед парламентскими выборами власть Азербайджана просто делает какие-то маневры. Ну, в конечном итоге, я думаю, что Баку и Запад найдет общий язык. И Россия вновь окажется за бортом процессов.
Ну, насколько я понимаю, это не просто маневры, а они выполняются на фоне изменения энергетической картины, на фоне изменения цен на нефть.
Баку по-прежнему остается верным трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. С другой стороны, в России тоже сейчас экономический кризис наступает. А Баку нужны деньги. Баку нужен кредит, который может дать ему Запад, а не Россия. А власти в вопросе денег, они умны. И я не думаю, что они поменяют этот внешнеполитический курс. Я думаю, что через некоторые месяцы Баку опять заявит о своем союзническом отношении с Вашингтоном. Я более чем в этом уверен.
То есть вы считаете, что вот этот сценарий, о котором говорится, допустим, если Алиев начнет краткосрочную военную кампанию в Карабахе с одобрения Кремля, и стороны вынуждены будут обратиться за посредническими услугами к России, вы думаете, что это маловероятно, да?
Баку не может и не будет начать военных действий, потому что Баку знает, что Армения является форпостом России. И в случае возобновления боевых действий Россия поможет и своему форпосту. И Азербайджан потеряет новые земли. Но это уже означает крах и фиаско азербайджанских властей. И я не думаю, что власти Азербайджана так наивны, что пойдет на этот шаг. И боевых действий не будут. И в конечном итоге Баку разорвет отношения с Россией. Я в этом уверен.
Но Россия может предложить территории вокруг Нагорного Карабаха?
Я не думаю, что Россия может предложить Азербайджану ущемление интересов Армении. Россия понимает, что Азербайджан никогда не будет стратегическим союзником России, так как Азербайджан является стратегическим союзником Турции, который тоже хочет стать региональной силой. А Армения всегда выполняла роль форпоста России, и в ближайшем будущем тоже его устраивает эта дорога. Ну, то есть ущерб интересов Армении, Россия не будет поддерживаться Арменией. Ну, то есть Армения останется в ближайшее время форпостом России, а взаимоотношения Азербайджан и Баку может быть более, то есть они могут более сблизиться, но стратегическим союзники и речи не может быть. Азербайджан будет и в дальнейшем играть роль стратегического союзника Турции, в том числе и Запада.
На саммите в Душанбе стало ясно, что Россия все-таки настаивает на том, чтобы играть роль, миротворческую роль.
Россия настаивает и на возобновление Советского Союза. Там они могут там присутствовать, но сколько процентов общего миротворческого силы будет составлять Россия? Я думаю, что большинство солдатов миротворцев, военных, все же будет западные страны и Турция. А Россия будет там в этом составе где-то 20 или в самом большем случае 30%, не более того.
Хорошо, а с чем вы связываете вот нынешнюю волну обострения в Карабахе?
Это просто манипуляция общественного мнения, как в Армении сейчас вот политические процессы против правящего режима, в том числе и в Азербайджане недовольство с каждым днем растет, скоро будет проходить парламентские выборы. Поэтому, как это были в последние годы, власти Азербайджана и Армении просто манипулируют общественным мнением, что вот может начаться боевые действия. Ни официально Баку, ни официально Ереван просто не заинтересованы в начале новых боевых действий, так как в случае возобновления войны власть Армении и Азербайджана потеряет Афирба. Они не так уж наивны, что начать воевать с друг другом. То есть они прекрасно понимают и защищают друг друга.
Вы слушали беседу с азербайджанским политологом Азером Рашид-Углу о том, насколько реалистичны прогнозы американской компании «Стратфор». Что же думает об этом армянская сторона, мы поинтересовались у армянского оппозиционного политика, бывшего замминистра безопасности Армении Давида Шахназаряна.
Вы знаете, это вообще-то мечта Путина, и не только мечта, но и реальный план. Потому что сегодняшняя ситуация, которая имеется, она, естественно, выгодна России. Изменить эту ситуацию Россия будет только в том случае, если получит более выгодную ситуацию. Тем более динамично развивающиеся отношения между Россией и Азербайджаном, причем во всех направлениях, и по вектору безопасности, и политические, и экономические, они привели к такой ситуации, что эти отношения – это и есть угроза. Когда Путин во время Олимпийских игр был в Баку, между Путиным и Алиевым была договоренность, что Азербайджан получает право ограниченной войны. С тем, что Путин показал, что он единственный менеджер конфликта, и в этой ситуации это полностью входит в планы Путина, когда он полностью проиграл в Украине, и он ищет другие, создает другие очаги напряжения, чтобы как-нибудь заставить Запад с ним сесть за стол переговоров. То же самое он делается в Сирии. Но, к счастью, в общем-то, Вашингтону удалось как-то укротить вот эти планы. Но опасность все-таки остается, потому что у Путина одна задача. Он в капкане, проиграл в Украине, будет создавать хаос в Сирии, и еще одна горячая точка – это Южный Кавказ. И в первую очередь Карабахский конфликт, и, естественно, проблема бордеризации между Грузией и Цхинвальским регионом. То есть такой план у России есть. Другое дело, они начнут применять этот план или нет. Но это посмотрим. Я думаю, это будет известно в самое ближайшее время.
Нужна еще одна горячая точка у границ, потому что если активные военные действия в Карабахе возобновятся, то этот конфликт будет очень трудно локализовать.
Очень возможный сценарий, когда России будет просто выгодно накалить обстановку до такой степени, чтобы Запад сам попросил бы Россию вмешаться и остановить правокрылица. То, что сегодня полностью в русле сегодняшних шагов Путина.
Также вот Стратфорд пишет, что подобный сценарий может быть навязан Армении не только дипломатическим путем. Имеется в виду...
Вы знаете, я немножко не согласен с этими некоторыми из этих оценок Стратфорда. Во-первых, чисто формально, чтобы вести так называемые, в кавычках, миротворческие войска, Путину нужно только согласие Алиева. Он может юридически сказать формально, что это все-таки территория Азербайджана, и если он получает согласие Алиева, то это он может сделать. Другое, ведь все-таки со стороны Москвы уже долгое время идет определенное давление, это было и публично, на Азербайджан, чтобы Азербайджан тоже стал частью так называемого евразийского экономического сообщества. Об этом, по-моему, даже говорил посол Азербайджана в Москве. То есть этот процесс, это только тоже параллельный процесс, который идет. Но с другой стороны, несмотря на то, что Армения находится в Евразийском экономическом союзе, а Азербайджан не находится, сегодня Азербайджан более доверительный партнер для Москвы, чем Армения. Потому что Армения, находясь вот в таможенном союзе или Евразес, Армения все-таки пытается углубить и расширить отношения с НАТО, Европейским Союзом, определенные договоры с Соединенными Штатами. Это не может не нервировать. Не может не нервировать Москву. Тем более в плане гражданских свобод, свободы слова. Ну, я не хочу сказать, что у нас все в порядке. Нет, огромнейшие проблемы. Но не сравнить ситуацию Армении с Азербайджаном, с Россией или с Казахстаном, или Беларусь. Разница ощутимая. И вот Москва всякий раз старается, что это тоже отнять у Армении, чтобы такое выделение Армении не было.
Но вот азербайджанские политологи, эксперты, очень скептично настроены в большинстве своем по поводу такого сценария. Они считают, что он очень маловероятен.
Знаете, я тоже не считаю, что это очень вероятный сценарий, но это одна из фишек Путина, которые у него в кармане, и которые он в любой момент может использовать. Потому что для Путина сегодня основная задача добиться торга или договора с президентом Соединенных Штатов, чтобы его признали его эту роль. Одна из задач, которые российские войска выполняют в Сирии, именно в этом заключается. Конечно, есть там и другие цели, конечно, дестабилизировать Ближний Восток с помощью и так попытаться подняться цены на нефть. Но я думаю, все эти попытки в первую очередь они ударят по самой России и по экономике, и в политическом плане, и изоляция России от цивилизованного мира будет еще больше и больше углубляться.
Нынешняя волна обострения в Карабахе, с чем вы ее связываете?
Вы знаете, во-первых, смотрите, раньше конфликт назывался замороженным. Была снайперская война, потом переросло уже в прошлом году это в диверсионную войну, теперь пошла в ход артиллерия. То есть в прошлом году, в августе месяце, когда был очередной пик обострения, Путин в Сочи устроил трехстороннюю встречу, пригласил президентов Азербайджана и Армении и показал международному сообществу, что менеджмент за конфликтом, управление за конфликтом только со мной. То же самое он пытается сделать сейчас. То есть вытеснить минскую группу, постараться заменить ее, показать, что это моя территория, это мой конфликт, и использовать это тоже в торге с Западом. Что сейчас ему очень и очень просто жизненно важный торг для него это. Особенно вот предстоящая поездка, 28 числа он будет в Нью-Йорке, будет выступать в Генеральной Ассамблее. Причем та же самая игра идет и с Турцией. Та же самая, что показать свою важность, намечается визит президента Турции 23 числа до его поездки, значит, в Москву. Все эти шаги имеют одну и одну цель. Добиться, чтобы президент Обама с ним договаривался по вопросам европейской безопасности и ближневосточной безопасности. Чтобы он почувствовал себя опять игроком, партнером. Иначе режим не спасти.
Вы слушали беседу с армянским политиком и экспертом Давидом Шахназаряном. На этой неделе президент России дважды встретился с руководителем Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. 14 сентября Владимир Путин провел совещание в МАГАТЕ, а через два дня в Сочи прошла рабочая встреча с главами Чечни и Ингушетии. Хорошая или плохая новость для Евкурова? Подробнее в материале Тимура Акиева.
Размеренную жизнь Ингушетии нарушил приезд Владимира Путина. Даже муниципальные выборы, прошедшие накануне, не вызвали такого активного интереса у населения, как визит президента России. СМИ его назвали неожиданным и внезапным. Таким он стал для жителей республики. Но, разумеется, не для самого президента, да, собственно говоря, и не для главы региона Евкурова. В незапланированную поездку верила слабо с самого начала. Путин привез с собой в МАГАС чуть ли не половину кабинета министров, а принимающая страна, как минимум, должна была обеспечить безопасность первого лица государства. Доклад Путина готовился загодя, как и ответный доклад Евкурова. Подробности можно прочитать в стенограмме на официальном сайте президента России. Тут как бы все понятно. На совещании обсуждали социально-экономическую ситуацию в Ингушетии. Путин указал на недостатки, Евкуров говорил об успехах, а министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов поддержал ингушского руководителя в том, что есть положительная динамика по некоторым направлениям. Не совсем было понятно, почему из всех северокавказских республик выбор пал на Ингушетию. Эта неясность послужила поводом для различного рода предположений, которые стали делать местные аналитики. Часть из них склонялась к тому, что критика на совещании – не что иное, как пролог к смене руководителя региона. За последние несколько лет подобные версии высказывались многократно и даже называли даты вступления в должность преемника. Не секрет, что на имя Путина представители местной оппозиции чуть ли не каждый год посылают обращение с перечислением фактов коррупции в Ингушетии. Однако слухи так и остались слухами, а Юнусбек Евкуров – главой республики. Похоже, что и в этот раз его оппоненты поторопились с выводами. В интервью РБК «Юг» Евкуров назвал приезд Путина в Ингушетию рабочим визитом. «Была моя просьба к Владимиру Владимировичу провести совещание по социально-экономическому развитию республики при участии всех федеральных министров», – пояснил он корреспонденту РБК. Более того, по словам Евкурова, федеральный центр дополнительно профинансирует дооборудование нового онкодиспансера в сельском поселении Плиево. Не исключено, что Москва поддержит Евкурова и в других вопросах. Как поддержку можно расценивать и встречу президента России с главами Чечни и Ингушетии, которая прошла в Сочи через два дня после совещания в МАГАТЕ. О разногласиях между главами двух субъектов федерации в прессе писали давно. Кадыров неоднократно подвергал жесткой критике методы борьбы с терроризмом в Ингушетии, а в октябре 2012 года парламент Чечни принял закон, согласно которому в Сумский район Чечни включили ряд населенных пунктов, являющихся муниципальными образованиями Ингушетии. В Ингушетии данный ход восприняли как недружелюбный. Ингушский парламент в марте 2013 года осудил данный нормативный акт, заявив, что он противоречит Конституции Российской Федерации и тем самым подрывает основы конституционного строя российского государства. В Кремле до сих пор предпочитает дистанцироваться от этого спора, не поддерживая ни одной из сторон. На сочинской встрече, по официальной информации, обсуждались различные проекты экономического развития Северокавказского региона. Тем не менее, сам формат встречи дает возможность предположить, что только этими вопросами ее участники не ограничились, даже несмотря на то, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, обсуждалась исключительно экономическая тематика. Продуктивное решение любых вопросов, в том числе экономических, невозможно без тесных и доверительных отношений между всеми субъектами региона, не является исключением Чечня и Ингушетия. И, как правильно отметил Дмитрий Песков, это гораздо важнее, чем личные отношения. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Надрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе гостями нашего некруглого стола были черкесские активисты Анзор Кабарт и Алан Джамирзе. С ними побеседовал мой коллега Денис Паландов.
Единое национальное движение намерено дождаться решения Европейского суда по правам человека по делу экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. Об этом заявил один из лидеров партии Гига Бокерия. Он отметил, что решение Тбилисского городского суда обязательно будет обжаловано, сообщает портал «Грузия онлайн». Дело Гиги Угулава находится в ЕСПЧ, и мы ожидаем его решения. Так же, как и дела других политических беженцев. Я не могу сказать, намерен ли президент кого-то помиловать. Это сейчас вообще не обсуждается, отметил Бокерия. По его словам, обязательной задачей является отрешение Бедзина Иванишвили от власти конституционным путем в рамках демократических процессов, так как каждый день его некомпетентные команды в Грузии разрушают будущее страны. Конец цитаты. Бокерия отметил, что ЕНД будет главной силой, которая выведет страну на правильный путь. Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного демократического движения Нино Бурджанадзе в ближайшие дни посетит Москву. «Я не исключаю, что мои визиты в Россию станут еще более частыми, как до выборов в парламент Грузии состоятся осенью 2016 года, так и после них», — сказала она. Бурджанадзе заявила, что в случае прихода к власти сможет серьезно начать урегулирование грузино-российских отношений, которые жизненно важны для нас. Она не уточнила цель нынешней поездки в Москву, но сообщалось, что экс-председатель грузинского парламента получила приглашение на конференцию, которую проводит в сентябре Совет Федерации, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился с делегацией самопровозглашенной Луганской народной республики, прибывшей на празднование 25-летия республики. Тибилов приветствовал гостей, отметив, что народы двух республик имеют схожие судьбы. В ходе встречи Леонид Тибилов наградил главу ЛНР Игоря Плотницкого орденом дружбы. Другим членам делегации были вручены юбилейные медали. Плотницкий наградил Леонида Тибилова медалью за заслуги первой степени, сообщает информагентство РЕС. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко также прибыл в Цхинвале на празднование Дня Республики. В ходе официального приема абхазской делегации во главе с президентом самопровозглашенной республики Раулем Хаджимбо юго-осетинский лидер Леонид Тибилов заявил: «Если бы все эти 25 лет рядом с нами не было наших братьев и прежде всего абхазов, нам было бы трудно выдержать все испытания», — сказал Тибилов. Рауль Хаджимбо поздравил президента и народ Южной Осетии с праздником, отметив, что республики сегодня строят основы, которые позволят будущим поколениям говорить, что их предшественники сделали все, чтобы сохранить свободу и независимость.
Региональные новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе гостями нашего некруглого стола были черкесские активисты Анзор Кабарт и Алан Джамирзе. С ними побеседовал Демис Паландов.
Мой первый вопрос, Анзор, я адресую к вам. В последнее время черкесский вопрос, в последнюю неделю, может быть, пару недель, вдруг оказался на повестке дня в России. Долгое время до этого вообще по этому поводу никто не высказывался. Насколько я понимаю, все началось с подачи одного из известных российских общественных деятелей, зовут его Максим Шевченко, который вдруг заявил, что Россия должна принять черкесов из Сирии. Именно черкесов, потому что это коренной народ Российской Федерации, и у Российской Федерации есть ответственность перед этим народом. И после этого началась какая-то общественная дискуссия. Как вы считаете, вообще, почему возник вдруг, внезапно, черкесский вопрос в России? Имеет ли это только отношение к тому гуманитарному кризису, который мы наблюдаем с сирийскими беженцами.
Денис, мне кажется, что два момента в основном определило актуализацию темы сирийских черкесов в России на сегодняшний день. Это та истерия, которая наблюдается в России по поводу якобы гуманитарной катастрофы в Европе, которая скоро закончится из-за наплыва беженцев и из Ближнего Востока, и Северной Африки. А второй момент – это 19 числа будет проходить съезд МЧА в Нальчике, это Международная черкесская ассоциация. У МЧА уходит земля из-под ног, и она развивает определенную деятельность для того, чтобы показать свою нужность власти.
А вообще получается как-то это показать? Что именно предлагают сегодня вот черкесы, которые входят в Международную черкесскую ассоциацию, да? Как реагирует российская власть в том числе на предложение того же Шевченко? Я, насколько понимаю, черкесские организации поддерживают это предложение.
Что касается предложения Шевченко, как реагирует на нее российская власть, можно, собственно говоря, увидеть на портале Федерального информационного агентства там регионы.ру, где по этому поводу отписалась масса депутатов парламента Российской Федерации и масса священнослужителей, которые теперь высказываются по всем поводам в Российской Федерации. У них абсолютное единодушие на предмет того, что никаких черкесов пущать в Россию нельзя ни в коем случае. Это вообще абсурдное предложение, и вообще непонятно, зачем это предложение сейчас озвучено. Что касается, собственно говоря, полезности какой-то МЧА власти, ну, она выполняет свои функции, как и выполняла. Это агентурная сеть с одной стороны, и это пропагандистский механизм с другой стороны. Все эти туристические поездки граждан из Турции, Сирии, Иордании, в Сочи и так далее, и так далее. Подтверждение о том, что они прогрессивные силы вместе с Россией в этот тяжелый час, санкции Запада и так далее, и так далее. Ну, все то же самое, что делал в свое время антисионистский комитет советской общественности в Советском Союзе.
Что ж, понятно. У меня сейчас вопрос в Сидней. Алан, вы возглавляете австралийских черкесов, эту общину, и говорите от ее имени. Вы пытаетесь как-то обращаться к, может быть, российским властям по поводу сирийских именно черкесов? Я знаю, что у вас было обращение в ООН, которое касалось судьбы черкесов. А вот пытаетесь ли вы взаимодействовать в том числе с российскими властями?
Добрый день, Денис. Спасибо за возможность вам поговорить. Обращение, да. Делали мы обращение австралийскому государству для помощи сирийских черкесов из Сирии. Эту петицию подписали 10 тысяч черкесов в направлении таком, что Австралия оказала помощь черкесам, которые себя считают беженцев из Сирии. Под дефиниции первого артикла, вот это 67-й конвенции протокола о дефиниции refugee. Там написали, что черкесы являются беженцами не только в связи с конфликтом сегодняшним в Сирии, но еще с времен русско-кавказской войны. Так что в истории нашей несколько раз уже нас переселяли. Вот это сейчас уже четвертый раз. Так что петиция толкает на моменты важные идентичности черкесов, не как общая масса беженцев, а как меньшинство. Это очень важные моменты, которые мы в нашей петиции вот привели. Мы попросили государство, чтобы Австралия помогла черкесам по обычаям, согласно всем народам мира.
А скажите, вы получили какой-то ответ от австралийских властей?
Я думаю, что ответ вот на последние дни, которые Австралия приписала себя 12 тысяч беженцев принять из Сирии, Иордании, из Турции, я думаю, это и позитивный ответ и был не только нам, а другим меньшинствам тоже. Знаю точно, что мы не одна организация, не одно меньшинство, которое подавали такое письмо.
Ну, собственно, мой первоначальный вопрос был как раз о том, что обращались ли вы не только к Австралии, но, может быть, к другим государствам? К России обращались. Вы не обращались?
Мы обращались по обращению самих черкесов. Нам о России никто не спрашивал. Именно просили в Австралию, в Америку, Новую Зеландию, там, со странам ближайшим к этому региону.
Ну, откуда-то вы получали какие-то ответы? Вот, допустим, если вы обращались к властям Соединенных Штатов, то, может быть, получили что-то оттуда?
И по протоколу. Протокол нас повел по дороге UNHCR.
Давайте переведем. Это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Вот. Они приняли вот эту петицию и сказали, что определяют черкесов как уникальное меньшинство с уникальной историей и будут принимать черкесов как черкесов, а не общесирийских беженцев. Вот такой ответ. И вот вы сами, как знаете, UNHCR, они определяют разные категории беженцев и консультируются с государствами, определяют, кому что, какая помощь нужна. Вот. И самый главный пункт мы здесь исполнили.
У меня вопрос сейчас в Нью-Йорк. Анзор, сама тема, да, которую сегодня поднимают в Москве, черкесы вчера, сегодня, завтра, насколько можно судить по тому, что вы сказали, и потому что я читал, действительно, российские политические деятели, депутаты, которые отвечают на этот вопрос, они отвергают, собственно, будущее черкесов, зарубежных черкесов, которые по результатам русско-кавказской войны оказались за пределами Российской империи, последующих государств на этой территории, что будущее с Россией связывать не имеет никакого смысла. А что это значит, собственно, для тех черкесов, которые сегодня бегут от войны? Где они могли бы сохранить свою идентичность? Как это вообще происходит, допустим, в США или в Германии, насколько я знаю, такая достаточно уже крупная община черкесов есть?
Ну, в США существует община именно сирийских черкесов в голландских высот. Около 4000 человек компактно проживает в штате Нью-Джерси, в получасе езды от Нью-Йорка. Как раз на днях у них закончился черкесский день, вот, где участвовали и черкесы из Канады, и черкесы из Германии, о которых сейчас тоже упомянули. То есть опыт абсорбции, адаптации, интеграции в американское общество, компактно проживающего и одномоментно, как бы сказать, мигрировавшего сообщества черкесского из Сирии здесь есть, он успешен, и он может быть повторен в ближайшее время, если будет на то политическая воля правительства Соединенных Штатов. Если говорить о том, что происходит сейчас в России, да кого, в принципе, сейчас уже волнует, что говорят в России по поводу черкесов? Все, что могла Россия сказать, она сказала делом, в частности, к осени 2012 года, потому что с 2011 года в течение года мы бомбардировали, как только могли, российские власти обращениями по поводу эвакуации, спасения, репатриации черкесов. Это только маленький эпизод в течение того, что творилось последние 25 лет, когда черкесы просто каждый год обращались к России с как бы требованиями и просьбами признать себя народом-изгнанником и открыть дорогу домой. Это вписывается полностью в контекст того, что творит Россия 150 уже лет. 4 раза сменилось название государства, но черкесская политика у него не менялась никогда. Поэтому то, что говорит сегодня Россия, ну, по большому счету, уже мало волнует людей, которые живут за ее пределами. Никто уже не рассчитывает на репатриацию в Россию, и создаваемые сегодня, вот на сегодняшний день, оформляемые новые черкесские структуры транснациональные, которые рассчитаны на диаспору, никаким образом не ориентированы на Россию, на ее мнение и на что-либо в этом роде.
Я вот как раз хотел спросить об этих наднациональных структурах, которые бы объединили диаспору. Совсем недавно в российской прессе как раз зашел разговор о том, что вот черкесы пытаются каким-то образом создавать такие структуры. И, Анзор, речь шла именно о вас. Вы могли бы объяснить, о чем вообще идет речь?
Ну, судя по тем отрывкам, которые были приведены в этой статье, я, к сожалению, читал по диагонали, не всю, но, собственно, этот отрывок я видел. Да, там приводится отрывок из наших первоначальных рабочих документов, каким-то образом попавших к этому журналисту. Там приводится название «Черкесская политика», «Полития». Ну, «Черкесская полития» — это, да, это действительно название той организации, которую мы собираемся учредить в ближайшее время. Это действительно говорит о том, что какие-то, видимо, фрагменты нашего проекта попали в российскую прессу, так это назовем. Вот. Если говорить о всем остальном, как это было оформлено в этой статье, это, конечно, абсолютная глупость. Какие-то ЦРУшники, грузины, фонд «Джеймстаун», Они никакого, конечно, отношения к этому не имеют. Мы были бы рады, наверное, бы их видеть в сотрудничестве с нами по причине того, что кто же отказывается от сотрудничества с такими крупными государственными структурами. Но, к сожалению, к этому проекту они никакого отношения до сегодняшнего дня не имели. Это чисто наши разработки, которые были начаты еще с Альбертом Кожаровым покойным в январе 2013 года, когда мы договорились основать новую, как бы, черкесскую организацию, в чем-то калькированную сионистской организации в Лондоне. К сожалению, Альберт погиб в августе 2013 года, и с ним эта тема дальше не пошла. Если говорить о том, как она развивается сейчас, ну, скоро все увидят.
Алан, а вы тоже участвуете каким-то образом в этом проекте? То есть он такой интернациональный?
Да, мы вот здесь мы приглашаем всех, которые хотят мирно работать, развитие нации, которая имеет полное право в законе быть самим собой. Вот этот проект, благородный, хороший проект, который я поддерживаю, и мы как черкесы имеем право также быть, как и испанцы, китайцы, японцы, австралийцы, как все остальные люди. Мы чисто занимаемся вопросом будущего черкес и черкесии. А черкесия у меня сегодня в сердце.
Понятно, что если мы говорим о сионизме, да, как о движении по возвращению еврейского народа на родину их предков, такова идеология сионизма, то о чем идет речь в случае с черкесским вопросом? Вот вы сейчас сказали, что Черкесия в вашем сердце. Мы говорим конкретно о главной стратегической цели черкесов вернуться на родину, которая сегодня находится на территории Российской Федерации, Черкесия, или мы говорим о том, что вот создается какая-то наднациональная структура для того, чтобы, я не знаю, сохранять черкесов, объединять черкесов в диаспоре, сохранять их культуру.
Черкесии на Русской Федерации нету.
Да, в принципе, я понимаю, что такого субъекта Российской Федерации не существует.
Да. Вот почему в нынешний день этот вопрос, он его нету, он не стоит и он не открыт на разговор. А то, что стоит конкретно, это масса людей, которые себя называют черкесами. Мы занимаемся вопросом о консолидации identity черкесов. Это воля людей, тоже по закону международному. Так что вернемся на Черкесию, когда Бог откроет нам дорогу. А в нынешний момент мы будем концентрироваться на то, что мы можем концентрироваться. Это свои мозги и свои сердца.
Что ж, Алан, спасибо.
Я бы добавил просто к Алану, тому, что сказал Алан, несколько более, как бы сказать, конкретных пунктов. Дело в том, что основной задачей, которая стоит на сегодняшний день перед черкесами, которые живут в диаспоре, является выживание их как народа и трансляция своей идентичности последующим поколениям. Соответственно, именно этими основными задачами, то есть практически прошивкой транснации, структуризации и создания некоторой субъектности на международной арене, и будет заниматься новая организация. Если говорить основной харизмой, если говорить таким церковным языком, то основной, собственно говоря, харизмой этой организации, скорее всего, будет образование, потому что это главный становой хребет любой такой общности, особенно дисперсно расселенной во многих государствах. Это фактически структурирование сети. Если говорить об отношениях России, репатриация – это была большая, великая надежда черкесского народа. Я думаю, что как цель воссоединения с Родиной останется всегда, но в границах прогноза это не стоит задача по причине того, что, во-первых, массовая репатриация невозможна, пока Россия эффективно контролирует территорию исторической Черкесии. Это уже надо просто признать и избавиться от иллюзии на этот счет. А второй момент – сама надежда, тщетная надежда на то, что с Россией возможен конструктивный диалог на этот счет, она приводит к параличу воли в диаспоре, к выживанию и, как бы сказать, к более фундаментальному окапыванию и укреплению своих позиций там, где сейчас живут люди, и где они будут жить в обозримой перспективе. Наша задача – это создать лоббистские центры, национальную систему образования и приложить массу усилий для того, чтобы черкесы транслировали свою идентичность, если понадобится, и поколение, и 40 поколений, до того момента, когда смогут, наконец, сделать эту репатриацию, о которой все так долго говорят.
Анзор, ну а вообще как с поддержкой? Австралийские черкесы вас поддерживают, а есть поддержка в таких крупных диаспорах, например, в Турции?
В массив черкесов проживает у нас в Турции, то, естественно, основной, как бы сказать, рынок сбыта нашего продукта – это анатолийские черкесы. И в основном, конечно, мы имеем контакты именно с ними. Я думаю, что это не очень, кстати, хорошая новость для МЧА, потому что, по всей видимости, их активность на этом фронте через какое-то время придется свернуть.
Это была беседа с главами черкесских диаспор в США и Австралии Анзором Кабарт и Аланом Джамирзе. 15 сентября в Грозном начался суд над двумя украинцами. Александр Черкасов о том, чем он может закончиться.
Из Чечни напоминание и предупреждение. 15 сентября в Грозном начался суд над двумя украинцами – Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Этот судебный процесс не может не привлечь внимание публики к событиям 20-летней давности. Ведь Карпюка и Клыха обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе Первой Чеченской. Организация банды, убийства, пытки пленных. И не только к тем временам. Подсудимые утверждают, что в течение года слишком, что они находятся под стражей, их пытали. Пытали так, что они подписали все, что им любезно предложили оперативники. И про организацию банды «Викинг», и про бои в Грозном, где они вроде как до суда не бывали вовсе. Уголовные дела, построенные целиком на признательных показаниях, то есть на оговорах и самооговорах, для Чечни не новость. Это первое напоминание. Далее Карпюку и Клыху вменяют убийство российских военных. Собрали многих, хорошо, что не всех убитых и раненых в ходе штурма Грозного российских солдат и записали на украинцев. Насколько было известно ранее, была в Грозном украинская снайперская группа, человек 6. А в уголовном деле теперь наличествует неполный список жителей Украины, включая Арсения Яценюка. Возникает вопрос, а что делали чеченские отряды, оборонявшие Грозный, получившие ныне гордое звание «Город воинской славы»? Третье и главное. Карпюку и Клыху вменяют пытки и убийства военных, отрезанные головы и прочее. Все свидетельства об этом со слов третьих лиц. Например, из рассказа человека, давно умершего. Прямых свидетельств, каких-либо доказательств нет, потому что тогда, в 94-95 годах, этих ужасов просто не было. Были расстрелы пленных. В Грозном расстреляли лейтенанта Мочалина, в Шали лейтенанта Белошицкого, в дачу Борзоя лейтенанта Галкина и подполковника Зрядного. Справки из Главного военно-медицинского управления, предоставленные по запросу из Госдумы, был проведен исчерпывающий список всех следов пыток и глумления над телами убитых военных. И не было там ни десятков кастрированных, ни отрезанных голов и прочих ужастиков. Началось потом, не без участия пропагандистов, ужастиков рекламировавших. И последнее. Департамент госбезопасности на залежной Чеченской республике Ичкерия благодушием не страдал, скорее паранойей. Агенты ФСК и ГРУ мерещились везде. Немало народу закопали по подозрению. А ведь пленные – главный аргумент в переговорах. Самое охраняемое. Их показывали, но не более. Но и допустить к ним кого? Украинцев? А черт этих славян разберет, кто они. А если не украинцы, а русские? Агенты той самой ФСК или страшного ГРУ? Троих украинцев вот закопали, несмотря на их гуманитарный и прочий статус. Базовлука, Петрову, Шевченко. Так что представить, будто начальник ДГБ или Дудаевской охраны, за начальником последней, кстати, числится расстрелянные пленные, доверили пленных самым патентованным украинским националистам, значит, вовсе не разбираться в чеченских реалиях зимы 94-95. Остается надеяться, что в ходе и по ходу суда удастся с этим разобраться. Нам это еще предстоит. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Чего ожидать от нового главы Северной Осетии Тамерлана Гузарова, который вступил в должность 13 сентября, в материале Жанны Тархановой.
Занимать пост главы Северной Осетии очень тяжело и трудно, сказал Тамерлан Агузаров сразу после оглашения результатов голосования в парламенте. На инаугурацию во Владикавказ съехались руководители всех северокавказских республик во главе с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Сергеем Меликовым и министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Южную Осетию представляли президент республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов, премьер-министр Доменти Кулумбеков. Во Владикавказ прибыла и делегация из Абхазии во главе с премьер-министром республики Артуром Миквабия. На церемонии присутствовали экс-президент Северной Осетии Александр Засохов и бывший глава республики Таймураз Мамсуров. Эксперты отмечают, что главным вызовом для нового главы Северной Осетии станет улучшение социально-экономического положения в республике. Так, председатель парламентского комитета по бюджету Аслан Хадарцев напомнил, что первым делом следует принять бюджет на следующий 2016 год. На необходимость развития сельского хозяйства обратил внимание депутат Госдумы от Коммунистической партии Казбек Тайсаев. Он надеется, что при новом главе в Северной Осетии вновь заработают крупные сельхозпредприятия, будут созданы дополнительные рабочие места. Казбек Тайсаев уверен, что Тамерлан Агузаров сможет сформировать хорошую команду, в которой приоритетом будут не родственные связи, а профессионализм. Конец цитаты. Парламентская фракция «Патриоты России» также поддержала кандидатуру Тамерлана Агузарова. При этом лидер оппозиционной партии Арсен Фадзаев подчеркнул, что, цитирую, «патриоты пересмотрят свою позицию, если действия нового руководителя будут расходиться с его программными заявлениями», продолжает депутат парламента от «Патриотов России» Виталий Чельдиев.
«Если мы вообще-то никогда не ставили перед задачей, мы всегда в оппозиции ко всему, ко всем. Мы были в оппозиции к Таймуру Мамсурову, потому что мы видели, к чему он ведет нашу республику. А здесь буквально за короткий срок временно исполняющий обязанности удалось очень много сделать. И над трибуной Фадзаев объяснил нашу поддержку. Он четко сказал, что мы солидарны с намеченными мерами по кардинальному изменению экономического и социального облика республики. Также он еще раз сказал, что поддержка со стороны патриотов России будет продолжаться ровно столько, сколько Агузаров и сформировал им команда, будут придерживаться декларировано.
По мнению лидера общественной организации Дарья Алгайрбека Салбеева, Тамерлану Агузарову будет сложно изменить ситуацию, поскольку главе не подчинены все структуры управления. Конец цитаты. Особые ожидания от нового главы Северной Осетии в Цхинвале. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов надеется на активизацию интеграционных процессов при Тамерлане Агузарове.
Проявленное вами в прежние годы понимание проблем, стоящих перед Южной Осетией, активное участие в их разрешении позволяет выразить уверенность в том, что, вступив в должность руководителя Северной Осетии, вы и дальше приложите все усилия в дальнейшем укреплению дружественных отношений между нашими братскими республиками. Уверен, что совместными усилиями мы наполним конкретным практическим содержанием подписанное 26 ноября 2013 года соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Республики Южная Осетия и РСО Алания. Сегодня мы должны постараться, чтобы на самом деле это соглашение было реализовано в жизни и чтобы оно получило дальнейшее развитие и укрепление.
Отметил руководитель Южной Осетии. Обращаясь к Агузарову, Леонид Тибилов обратил внимание на возможность, которую открывает перед Цхинвалом и Владикавказом договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Спикер Югоостинского парламента и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов также присутствовал на инаугурации, считает, что Тамерлан Агузаров выведет отношения Юга и Севера Осетии на новый уровень.
Эти отношения будут наполнены большим смыслом, большими делами и более конкретными шагами, которые, конечно, ждет наш народ, народ Осетии в общем. И политики говорят, там, братские народы, Северная Осетия, Южная Осетия, это не братские народы, это один народ. И я его не могу воспринять, потому что не может один тот народ быть братским народом. Это один народ, это я считаю, это мое глубокое убеждение, что это одна республика. Да, на сегодняшний день мы развеяны, без сомнения, но каждого шла, каждое действие, каждая лощина должна быть направлена на то, чтобы Осетия наконец была в географическом положении и в географическом понимании той, которой она входила в 1964 году.
Говорит Анатолий Бибилов. Накануне подал в отставку и кабинет министров Северной Осетии. Новое правительство должно быть сформировано в течение 10 дней после вступления главы региона в должность. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.